чи зла.
Урок 24 главы 20 и 21.
После перерыва в главах 18 и 19 книги чисел, в которых еще раз подчеркивается, что священство, установленное Господом, было постоянным и необходимым, и повторяются более подробно инструкции относительно святости, очищения и очень серьезной природы нечистоты, вызванной осквернением смертью. Глава 20 снова возвращается к фактическому путешествию израильтян к земле обетованной. То, что мы собираемся прочитать, происходит примерно через 40 лет после того, как израильтяне бежали из Египта, и поэтому время их скитаний подходит к концу. Прочитайте всю 20 главу книги чисел. Израиль прибывает на самую южную границу Ханаана, приближаясь к месту назначения. Это место называется Кадеш и обычно считается одним и тем же, что и Кадеш-Варни. Это был пустынный регион, и мы читаем, что это место считалось находящимся в пустыне Син. Там, где заканчивается дикая местность Фаран, начинается дикая местность Син. Итак, Израиль находился примерно на границе между двумя этими районами. Практически без комментариев и без эмоций нам сообщают, что Мириам, сестра Моисея и Аарона, умирает и похоронена там. Еврейская литература, особенно Библия, во многих отношениях сильно отличается от другой литературы своего времени и литературы далекого будущего. Когда мы читаем египетские или хетские, или арабские, или более поздние греческие и римские исторические источники, они подробно останавливаются на обстоятельствах, связанных со смертями и битвами. Точно так же, как современные голливудские фильмы, которые, как правило, фокусируются на конфликтах и кровавой бойне, потому что люди находят это более интересным, чем развитие характера и установление принципов. Так было с незапамятных времен. Тем не менее, здесь у нас есть отличный пример того, как Библия решает эти вопросы. Центральная женская фигура Ветхого Завета, Мириам, если мы отбросим Еву как особую категорию, умирает, и это упоминается как не более чем незначительная учетная запись. Мы могли бы сказать, что это произошло, потому что она была женщиной в обществе, где доминировали мужчины, и поэтому имела мало ценности, но мы не видим значительно более многословного описания, когда речь заходит о смерти Моисея, Аарона или многих других основных библейских персонажей мужского пола. Проблема не в этом.
Поистине удивительно, или иронично, или, возможно, и то, и другое вместе, что главную женскую героиню как Ветхого, так и Нового Заветов зовут Мириам. Ибо мать Иисуса, которую христианство склонно называть Марией, была еврейкой. Но Мария – это не еврейское имя. Ее настоящее и правильное еврейское имя было Мириам. И как мы часто видели в путешествии израильтян, они снова нуждаются в воде. И снова они идут к Моисею и хотят знать, что он собирается с этим делать. И снова они открыто выражают свое огорчение из-за того, что их вывели в бесплодное место, когда то, к чему они стремились, осталось позади, в Египте. Говорят, что в Египте у них было много еды – инжир, виноград, гранаты, и, что более уместно в этой истории, много воды. Жизнь возле Нила означало, что они никогда не испытывали потребности в достаточном количестве воды.
Не зная, что еще делать, Аарон и Моисей идут в скинию в пустыне, и там падают ниц в поклонении, ища совета у Господа. И Иегова является им и говорит с ними. И суть разговора в том, что Аарон должен взять свой жезл, свой посох, тот, который распустился, и подойти к какой-нибудь заметной скале, которая была поблизости. Они должны собрать общину Израиля в качестве свидетелей того, что должно было произойти. Затем Моисей должен был сказать, точнее приказать скале испустить воду. Моисей сделал так, как ему было сказано. Он взял жезл, подошел к скале, а затем начал очень резко разговаривать с людьми. По сути, он говорит: «Вы всегда приходите ко мне с жалобами и ждете, что я все улажу за вас. Даже в месте, где нет воды, я должен просто достать ее для вас и устранить эти проблемы, как будто их создал я». Затем он поворачивается и дважды ударяет по камню посохом Аарона, и из камня вытекает огромное количество воды. Потому что для выживания 3 миллионов человек и всех этих животных, по оценкам, требовалось что-то порядка 50 тысяч тонн воды каждый день. Что ж, люди были счастливы. Но оказалось, что Господь не испытывал того же чувства. Он сообщает Моисею и Аарону, что поскольку они не подтвердили святость Бога перед израильской общиной, ни один из них не войдет в землю обетованную. У нас нет записей об ответе или реакции Моисея или Аарона, но можно только представить себе их шок и депрессию от этого указа Божьего. И любой, кто изучает это, возможно, захочет спросить, почему? Почему такой суровый указ от Господа по отношению к тем самым двум людям, которых он использовал для достижения своих целей? Что такого сделали Моисей и Аарон, что навлекло на них такой гнев Божий? Очевидно, что Моисей ослушался Бога, он ударил по скале вместо того, чтобы устно приказать ей произвести воду. Но это кажется такой мелочью по сравнению с последствиями. По правде говоря, было выдвинуто много теорий, объясняющих это разрушительное возмездие Моисею и Аарону. Среди этих теорий есть такая, что Моисей ударил по камню дважды, а не один раз. Также проявились недостатки его характера. Из-за вспыльчивого характера Моисей мало заботился о реальных потребностях людей в воде. И поэтому он рассматривал этот вопрос в основном как проблему для себя лично. Другая заключается в том, что он сомневался в Боге. И поэтому Бог сказал ему именно это: за то, что вы не поверили мне. И, конечно, самым популярным является то, что он ударил по скале вместо того, чтобы сказать ей, как приказал Бог. Я думаю, что дело в первую очередь сводится к позиции, которую Моисей продемонстрировал перед Израилем, в которой он непреднамеренно подтвердил языческую веру, который придерживалось большинство людей той эпохи, и при этом не смог показать Бога как того, кто приносит воду. Мы должны помнить, что Израиль был всего несколько месяцев как удален из Египта. Они вели себя и думали скорее как египтяне, чем как евреи. Глубоко укоренившейся в их системе верований было принятие магии и колдунов, людей, которые обладали особой силой, одолженной им богами. Колдуны неизменно устраивали настоящие шоу, используя заклинания, сопровождаемые всевозможными жестами, когда они творили свою магию. И, естественно, этих магов очень боялись и почитали за силу,
которой, как они утверждали, обладали. Моисей и Аарон приписали себе заслугу в том, что вода вышла из скалы. На самом деле, то, как они вели себя, подразумевало, что именно благодаря их силе произошло это удивительное событие. В стихе 10 говорится: «Послушайте, непокорные, разве нам, Моисею и Аарону, из этой скалы извести для вас воду?» Затем Моисей ударил по скале, и хлынула вода.
Некоторые из великих еврейских мудрецов говорят, что великий грех произошел из-за того, что Моисей сказал «ноцы», что означает «будем извлекать», тогда как он должен был сказать «йоцы», что означает «он извлечет». Говоря «ноцы», Моисей отдавал должное себе и Аарону, как будто они обладали силой колдунов, чтобы вызвать воду из камня, вместо того, чтобы направлять всю честь и славу Яхве, который является тем, у кого есть сила. Результатом этой опрометчивой, публичной неосмотрительности стало то, что она плохо отразилась на отношении к ним Бога. Так, Господь говорит в стихе 12: «Но Адонай сказал Моше и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых». Вода, чудесным образом полученная для людей из неподвижной скалы, должна была стать еще одной возможностью, чтобы Бог проявил свою милость, любовь и неограниченную способность заботиться о своих отделенных, а также свою неизменную уникальность, отличную от людей или других богов. Святость, которая должна была быть предоставлена Иегове, затуманилась в умах всех тех, кто мог бы извлечь большую пользу из урока о том, что среди евреев не будет колдовства или колдунов. Еврейское слово, переведенное в стихе 12 как «святой», или, в зависимости от вашей версии Библии, «святость», это «кадаш». Другими словами, Бог говорит, что он не был кадаш, каким он должен был стать, обеспечив народ водой. И от корня слова «кадаш» происходят «кадош», «кудеш» и другие формы, которые сосредоточены на сложной концепции святости. Как я говорил вам на предыдущем уроке, на самом деле корень «кадаш» является общим по своему значению и применим только божественному, если используется в этом контексте. Кадаш обычно означает разделять, отделять или проводить различия. Я привел пример того, как моя жена отделяла темные вещи от светлых при стирке, и что еврейское слово «кадаш» можно было бы использовать для описания ее действия по разделению цветов одежды перед стиркой. Бог хотел показать, что он стоит особняком, отдельно от любого другого существа. Но вместо этого Моисей и Аарон попытались показать себя особняком и отдельно от Израиля. Они показали себя как неотъемлемо обладающих многими силами Иеговы. Поскольку Богу было отказано в причитающемся ему чуде с водой из скалы, Моисею и Аарону было отказано в том, чтобы они были лидерами Израиля. Ибо в завершении стиха 12 говорится: «Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему».
Какое-то серьезное предупреждение. особенно для тех, кто считает себя Божьими представителями и лидерами Его собрания верующих на земле. Сколько пасторов, учителей и пророков заявляют, что обладают собственной силой и способностями, которые можно использовать по своему усмотрению, когда на самом деле у них вообще нет врожденной силы. Или они претендуют на личную заслугу в деяниях Бога. Не так давно я услышал, как телевизионный пастор, который собирал средства для своего служения, сказал, что если люди пришлют ему $1000, он заключит с ними договор и обещает трехкратную отдачу от их инвестиций в его служение. Он с гордостью говорил, что у него есть духовная сила, чтобы заставить Бога чудесным образом вернуть вам $3000, если вы пошлете $1000 на поддержку этого конкретного служения. Что ж, позвольте мне внести предельную ясность. Наказание Моисея за то, что он проявил такое высокомерное отношение, а также ввел людей в заблуждение, заставив их думать о чем-то, что просто не соответствует истине, заключается в том, что он никогда не войдет в землю обетованную. Как это обычно бывало в ту эпоху, место, где все это произошло, было названо в соответствии с тем, что там произошло, поэтому оно стало известно как воды Меривы. Мерив означает «ссорящийся». Ой. И удивительно, что, несмотря на своевольный грех Моисея и Аарона против Господа, и несмотря на ссоры людей, направленные против Господа, в конце концов он все же использовал это, чтобы подтвердить свою кадаш, свою святость. Казалось бы, объектом гнева и разочарования израильского народа был Моисей. Но, как нам постоянно напоминают, какие бы проблемы у нас ни возникали с Божьим посредником, это ничем не отличается от проблемы с Богом. То, как мы реагируем на Божьего посредника, это то же самое, что реагировать на самого Иегову. Внезапно в стихе 14 сцена меняется. Первый раз, когда Израиль пытался войти в Ханаан 38 лет назад, это было с юга, на самом деле это было недалеко от того самого места, где они сейчас находились, Кадеша. Поэтому Моисей выбирает другой подход. Он попытается войти с востока. Но есть проблема. Самый прямой путь к месту, где Моисей хочет пересечь реку Иордан, требует прохождения через территорию Едома. Этикет и государственная мудрость требуют, чтобы эмиссары, представители Израиля, были отправлены к царю Едома, чтобы попросить его разрешения пройти через землю Едома. Поэтому Моисей посылает послание тому, кто был нынешним царем: пожалуйста, позвольте нам пройти, в конце концов, мы ваши братья. Это не было корыстной лестью, и то, что Моисей назвал Едома братом, не было фигурой речи или ближневосточным проявлением дружбы. Израиль действительно был братом Едома. Иаков – это альтернативное имя Израиля. Брат-близнец Иакова, Исав, это Едом. Это не было символизмом, ибо Едом – это всего лишь другое имя Исава, как Израиль – это другое имя Иакова. Таким образом, несмотря на то, что в последний раз в Библии говорилось о некоторых отношениях между раскаявшимся Иаковом, который возвращался домой в Ханаан из Месопотамии, и прощающим братом-близнецом Исавом, у которого Иаков украл его первородство, отношение, очевидно, изменилось за последние 5 веков или около того, что касается потомков Исава. Интересно, что все свидетельства и некоторые надежные египетские записи указывают на то, что в Едоме во время исхода не было никаких городов, окруженных стенами. У них было всего несколько постоянных деревень, потому что жители Едома вели кочевой образ жизни, очень похожий на бедуинов. Тем не менее, из тех же записей очевидно, что они были воинственным народом и, похоже, не испытывали никаких проблем с созданием значительного ополчения для своей защиты, когда возникала необходимость. И именно это и произошло. Несмотря на мольбу Моисея к царю Едома вспомнить об их общем кровном наследии и обещание мира и уважения, царь отказывает им во входе на его территорию. Моисей обещает не идти ни по какому пути, кроме царской дороги, и даже не брать воды из колодцев Едома. Они будут спешить пересечь его территорию. Ответ царя остается неизменным. Нет. И он говорит, что если вы попытаетесь пересечь границу, мы нападем на вас. Чтобы Моисей понял, что это не пустая угроза, царь посылает большой отряд людей преградить им путь. Моисей получил послание, и Израиль отошел от Едома и направился к месту под названием гора Ор, которая находилась на окраине Едома, но не в Едоме. Точное местонахождение горы Ор оспаривается. Во-первых, гора Ор, очевидно, является общим названием, потому что Ор всего лишь производное от еврейского слова «хар», что означает «гора». Итак, если мы воспринимаем этот термин буквально, то место, куда они отправились, называлось «гора-гора». Вероятно, это просто указывает на то, что куда бы они ни пошли, самой заметной особенностью была большая гора. Священное Писание говорит нам, что после того, как они пришли к этой горе, Господь решает, что дни Аарона сочтены, и на горе Ор Аарон умрет. По обычаю той эпохи, слова, означающие предстоящую смерть Аарона, звучат так. Пусть приложится Аарон к народу своему. Как мы уже неоднократно обсуждали, но я думаю, что это можно повторять достаточно часто, пока это не утвердится в наших умах. Концепция «приложился к народу своему» была фразой, связанной с поклонением предкам. Сегодня мы бы сказали об ушедшем верующем: «Он умер и ушел, чтобы быть с Господом». У израильтян даже отдаленно не было такой мысли ни во времена исхода, ни в гораздо более поздние времена. Скорее, мысль и надежда состояли в том, что некая таинственная жизненная сущность его самого будет продолжать жить со своими предками, а не с Богом. Почему это важно для нас понять? Потому что евреи всегда жили на грани идолопоклонства, и им было трудно избавиться от многовековых языческих верований, в соответствии с которыми они жили и которыми были окружены. Представления, которых придерживается сегодня средний христианин о смерти и целый список других принципов, еще не были развиты у древних израильтян. Законы и заповеди, которые они получили от Бога, они восприняли в жизненном контексте своих нынешних убеждений и жизненной ситуации и, как правило, добавляли все это в свою жизнь только в небольших дозах в той или иной форме. Точно так же, как мы склонны делать в наше время. И их верование во времена Моисея в целом соответствовали верованиям, исповедуемым Египтом. Позвольте мне привести вам пример того, что я имею в виду, когда говорю о жизненном контексте, который, я надеюсь,
окажет влияние не только на то, чтобы помочь нам отождествить себя с теми библейскими евреями и помочь нам мыслить в терминах, в которых они мыслили, когда мы читаем их в Библии, но и на то, как мы, общаясь с современными братьями и сестрами во Христе, которые живут в культурах, которые полностью расходятся с нашей собственной. Американские верующие, в частности, склонны думать, что их взгляды, доктрины и традиции – это самые правильные взгляды, доктрины и традиции, а все остальное является ошибкой или неправильным. Например, американская церковь очень ориентирована на процветание. В целом их учение в этом отношении можно резюмировать, сказав, что процветание – это ожидаемое благословение от Господа в качестве награды за веру и доверие к Нему. И что если у вас нет материального благополучия, это часто рассматривается как внешний признак вашего личного недостатка веры или приверженности вашей местной общине или ему. Другими словами, в Америке ожидают, что благословения процветания будут включать или даже полностью сосредоточены на материальном богатстве. Красивые машины, большие дома, дизайнерская одежда, высокооплачиваемая работа и так далее. Это показатели, по крайней мере, частично нашего положения перед Богом. Таким образом, если у вас мало процветания, следовательно, у вас должно быть мало веры и, следовательно, низкое положение перед Богом. Европейская и Восточная церкви также имеют свою собственную версию доктрины процветания. Все их идеи касаются здоровья, мира, детей и благополучия. Европейская и Восточная церкви выступают против материального процветания. Они считают обладание личным материальным благополучием грубым и языческим, строго противоречащим учению Христа. На христианина, который преуспел в финансовом отношении, обычно смотрят свысока, а его вера вызывает подозрение. Молиться или стремиться к материальному процветанию для них немыслимо, по их мнению, это было бы верхом отступничества. Почему есть такие огромные различия между взглядами американской церкви на место процветания в их доктрине по сравнению почти со всеми другими церквями в других странах на этой планете? Разные жизненные контексты. Американское общество – это общество, ориентированное на богатство сверху донизу. Со светской точки зрения, американцы, у которых нет того, чего они желают, считаются обездоленными и угнетенными. И цель, как правило, состоит в том, чтобы всегда стремиться к большему. Поэтому есть ожидание относительно жизни, что завтра достаток будет больше, чем был вчера. И как?
У христиан есть помощник в Боге, который позаботится о том, чтобы они достигли того материального процветания, которое так важно для них. Таков американский жизненный контекст.
В Европе и восточных обществах, которые более социалистичны в своем мышлении, меньше значит больше. На самом деле для европейского христианина меньше более благочестиво. Равенство – это неравные возможности для продвижения. Равенство означает буквально, что все живут в одинаковых условиях. Врачу следует платить столько же, сколько и опекуну. У шахтера должна быть квартира того же размера, что и у генерального директора компании. Не должно быть ни богатых, ни бедных. Если у меня много еды, то и у вас ее должно быть много. Мое процветание по определению отнимает у вас, потому что при социализме экономика – это игра с нулевым балансом. Существует ограниченное количество ресурсов, которые можно использовать. Цель – равная достаточность для всех. Таков их жизненный контекст. Очевидно, я утрирую, потому что ничто не бывает таким идеальным.
Какая доктрина процветания правильная? Американская или восточная и европейская? Что ж, сегодня мы не будем это обсуждать. Дело в том, что американская христианская точка зрения и восточно-христианская точка зрения на процветание были адаптированы к реалиям соответствующих обществ, а не наоборот. Поэтому, что бы Бог ни сказал древним евреям, они воспринимали это в жизненном контексте своих давних верований, а не как полную замену старых верований. Они не просто каким-то образом выкинули из головы многовековые представления о том, что казалось очевидными данностями о жизни и мире богов, они просто добавили к этому то, что им было дано Моисеем на горе Синай. Поэтому было естественно, что поскольку Аарон был хорошим человеком, когда он умрет, его жизненная сущность в качестве награды продолжит жить с усопшими членами его семьи, его умершими родственниками-предками. Поскольку Израиль был на пороге вступления в землю обетованную, и поскольку Аарон и Моисей не должны были туда попасть из-за их своевольного греха, заключавшегося в том, что они ударили по скале посохом Аарона и присвоили себе в личную заслугу то, что вода вышла. Пришло время заменить Аарона. Далее Господь приказал, чтобы Аарон снял с себя одежды первосвященника и передал их Елеазару, своему сыну, который станет новым первосвященником. Моисей сделал, как ему было сказано, и повел Елеазара и Аарона на вершину горы Ор. И в стихе 27 подчеркивается, что все собрание Израиля было свидетелем этого события. На горе Аарон умер, и Елеазар стал новым первосвященником. Пожалуйста, обратите внимание на пару вещей. Во-первых, как и в случае со смертью Мирьям, смерть Аарона – это просто факт. Нет никакой надгробной речи. Нет никаких упоминаний о его великой жертве и служении Господу и народу Израиля. Это стандартная библейская трактовка кончины всех великих библейских личностей. Второй момент. Аарон был удачливым человеком. Он жил, зная, что его сын сменит его на посту первосвященника. Однако, как мы скоро узнаем, Моисей не удостоился такой чести. Сын, сменяющий своего отца, был заветной традицией, на которую надеялся отец. Отец, передающий свой бизнес или мантию лидера своему сыну, чтобы тот стал его преемником. Все еще что-то значит для нас в нашу эпоху, но в древние времена это было всем. То, что сыновья Моисея не стали новыми назначенными Богом лидерами Израиля, должно быть, сильно разочаровало Моисея. Когда Моисей и Елеазар возвращаются с горы без Аарона, народ Израиля знает, что Аарона больше нет. И поэтому весь Израиль скорбит в течение 30 дней. Почему Моисей и другие взошли на гору ради этого события? Что ж, как вы, наверное, заметили, великие духовные начинания в Ветхом Завете происходят на горных вершинах. Отчасти это объясняется тем, что считалось, что боги жили на горных вершинах. Как я упоминал какое-то время назад, сейчас считается, что Эль-Шаддай означает «бог горы». То, что Бог призвал Моисея, Аарона и Елеазара подняться на вершину горы, указывало на то, что в присутствии Бога происходило важное духовное событие. Однако прямо сейчас Бог обитал не на вершине горы,
его земной обителью была скиния в пустыне. Почему Бог не призвал их в скинию как подходящее место для смерти Аарона? Аарон никак не мог умереть в скинии, иначе это осквернило бы Божью святость. Так что эта важная смена караула должна была произойти на вершине горы, на высоком месте, которое на иврите называется Бама. Давайте перейдем к 21 главе.
Прочитайте всю 21 главу книги Чисел. 30-дневный период траура по Аарону закончился, и поэтому израильтяне снова в движении, но далеко они не продвинулись. Нет никакого способа скрыть передвижение 3 миллионов человек. Об этом стало известно, и все коренные жители Ханаана и прилегающих районов наблюдали за Израилем, как ястребы. Каждая из этих наций посылала разведчиков, чтобы узнать, куда именно направляются израильтяне. Намерения Израиля вторгнуться в Ханаан не были секретом. Это был вопрос маршрута и стратегии завоевания.
Неназванный ханаанский царь, царь области под названием Арат, не ждет, пока Израиль двинется на него. И поэтому наносит упреждающий удар. Арат – это регион, расположенный в Негев. Столица Арада находится на западной стороне холмов, которые отделяют гигантскую рифтовую долину, называемую Арабах, от прибрежных равнин Средиземного моря. Сначала силы Арада одерживают верх и берут в плен некоторых евреев. Израильтяне еще не прошли боевого испытания и, скорее всего, вообще сражались не очень хорошо. Но это будет поворотный момент. В надлежащем ответе на их беду вся община обращается к Богу и дает обет, что если он приведет их к победе, они принесут ему в жертву всю захваченную добычу, которую они возьмут у врага. Взгляните на стихи 2 и 3. В большинстве переводов будет сказано, что если Господь передаст им хананеев, они разрушат вражеские города. Далее в нем говорится, что Господь принял их обет и предал хананеев. И поэтому их города были разрушены. И поэтому это место было названо Хорма, что означает разрушение. На самом деле клятва заключалась не в том, что Израиль обязательно разрушит города. Скорее, они положат на них заклятие. Еврейское слово «херем», и это указывает на значительный акт самоотречения. Самоотречение заключалось в том, что на города будет наложен запрет, чтобы израильтяне не могли грабить их для себя. Израильская армия была ополчением, каждый человек сам вооружался и сам добывал себе пищу. Поэтому всякий раз, когда вражеский город был взят, обычно победившие солдаты грабили город, и все, что каждый человек мог взять для себя, было его наградой, фактически его платой за его службу и риск, на который он пошел. Но израильтяне предложили Богу всю добычу из захваченных ими городов в обмен на его помощь в победе. И, кстати, израильтяне действительно разрушили города в процессе. Но обет состоял не в том, чтобы разрушить города, а в том, чтобы отдать все ценное, что будет захвачено, Господу за его милость. Разрушение городов было отчасти процессом захвата городов, а иногда и способом принесения городов в жертву Богу, как своего рода всесожжение. Следующий стих, 4-й. Рассказывает нам кое-что интересное, но мы должны посмотреть на карту, чтобы понять суть вопроса. В это время Израиль находился прямо на границе земли ханаанской. Напомню, что их просьба к царю Едома разрешить им пройти через его землю осталось без внимания. На самом деле король послал войско, чтобы преградить им путь. Вероятно, это было просто бряцание оружием, потому что битвы не было. И в конце концов каждая сторона просто пошла своим путем. Далее мы видим, как Аарона сопровождают на вершину горы, где он умер, а его сын занимает должность первосвященника. А потом к ним приходит царь Арада и наносит упреждающий удар по Израилю. Все это происходило в течение немногим более месяца и на очень небольшой территории всего, в несколько километров в любом направлении, не более чем в 30 километрах к югу и западу от Мертвого моря.
Но в стихе 4 говорится, что теперь они повернули, чтобы идти путем Тростникового моря, Красного моря, чтобы избежать прохождения через Едом. Почему после этой победы над Арадом они просто не продолжили движение прямо на север? И почему они просто не проигнорировали угрозу Едома, особенно теперь, когда Израиль был полон уверенности после своей недавней победы в битве, и не пошли по маршруту, который они изначально планировали, через Едом и вверх по реке Иордан? Довольно хорошо задокументировано, что движение прямо на север привело бы Израиль к столкновению с врагом, который казался непобедимым. Народом, известным как народ моря, которые в конечном итоге будут названы филистимлянами. По-видимому, в самом начале путешествия было решено, что они не пойдут этим путем. Вспомните утверждение в Исход 13:17 о пути, по которому Бог отказался вести израильтян в землю обетованную. Исход 13:17. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Бог не хотел, чтобы Израиль выступал против филистимлян, и поэтому о походе на север из Арада в страну филистимлян не могло быть и речи.
Почему же тогда они просто не прошли через Едом? Нет абсолютно никаких сомнений в том, что едомитяне не смогли бы остановить Израиль. Я бы даже не рискнул строить предположение о том, какое войско было у едомитян в то время, но как у кочевого общества, возможно, это было несколько десятков тысяч человек. Но как это могло сравниться с армией Израиля численностью 600 тысяч человек? Этого не могло быть? Нет, это было гораздо больше связано с просьбой Моисея к царю Едома и с тем, что он назвал его братом. Моисей и, следовательно, Господь не хотели, чтобы израильтяне уничтожили Едоем. И Иегова не хотел, чтобы потомки Иакова убивали потомков его брата-близнеца Исава. Итак, после победы над войсками царя Арада, Моисей повел израильтян на юг, к заливу Акаба, что позволило обойти территорию Едома и избежать конфликта с ними. Это включало в себя путешествие в 145 километров на юг, около 25 километров на восток, прежде чем они снова повернули на север. Это, должно быть, действительно разозлило народ Израиля. Позвольте мне сказать вам, что это большая пустынная территория. Неприятно, если не сказать больше. И, должно быть, им казалось, что они возвращались назад, вероятно, по крайней мере, на месяц путешествия. Поэтому, как сказано в конце стиха 4 и начале стиха 5, «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, мы остановимся здесь, и посмотрим, что Бог сделает с этим последним восстанием на следующем уроке.